традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 мая, 19 часов 7 минут, программа «Баррикады», в студии Юрий Буткин. Мы начинаем. Президент Украины говорит, что не доверяет президенту России Владимиру Путину и не исключает наступление сепаратистов. В интервью корреспонденту BBC президент Украины сказал, что у Украины состояние настоящей войны с Россией. Напомнил при этом он о захвате на территории Украины двух российских граждан, бойцов спецназа, по утверждению украинской стороны. Еще Порошенко выразил уверенность, что пророссийски настроенные вооруженные формирования на востоке Украины готовят летом очередное наступление, и, как он сказал, это уже прямая цитата, мы должны быть готовыми к этому, однако не даем ни малейшего повода для провокаций, так что ответственность будет полностью лежать на них. Это довольно воинственные заявления президента Украины, и вот что может стоять за этими заявлениями, об этом мы сегодня будем спорить. Один из участников нашей дискуссии, член Бюро Федерального Политсовета Движения Солидарности Илья Мищенко, где-то на подходе к студии, а второй участник, директор агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко, уже здесь. Олег Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, с вашей точки зрения, ну, на самом деле, это очень серьезное вообще-то заявление. И почему вдруг оно прозвучало сейчас?
Ну, знаете, в общем-то, такие заявления из уст Порошенко звучали десятками, звучали уже многократно, начиная с прошлого года, да буквально с первых дней его президентства, которое случилось год назад, после государственного переворота февраля месяца прошлого года. И, знаете, Порошенко мне лично все больше напоминает такого мальчика из известной притчи, который все время кричит «волки, волки». И, вы знаете, и хочется уже правда дождаться, когда эти волки прибегут, а мальчику-то этому Порошенко уже никто и не поверит. Когда мы слышим десятками просто еженедельно заявления, периодически ретранслируемые администрацией США и Госдепом о том, что на востоке Украины воюют российские военнослужащие, хочется спросить, где эти военнослужащие? Покажите.
Ну вот Порошенко вот говорит, вот они двое. Ловят.
Да, вот они двое, действительно. Вот поймали двух. Ну смешно, правда.
А смешно, что двух поймали.
Вы понимаете, нет никаких доказательств тому, что там воюют российские военнослужащие, действующие, потому что они там не воюют. Если там кто-то и воюет, то это исключительно добровольцы, может быть, прошедшие до того службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации.
Нет, но это же граждане Российской Федерации.
Да, да, конечно, граждане Российской Федерации. А кто отменял, вы знаете, возможность
граждан
Российской
Федерации? Значит, они пересекали границу Российской Федерации.
Да, пересекали, пересекали, и что?
Ну, может быть, тогда Российская Федерация должна останавливать своих граждан.
А с какой стати мы должны
останавливать? Ну, для того, чтобы президент Порошенко не говорил, что у нас война.
Мне кажется, нам должно быть наплевать на президента Порошенко, на то, что на его больные фантазии, на то, что он говорит, это его дело, пускай дальше говорит, и пускай, кстати говоря, чем больше таких заявлений будет, тем больше он сам себя дискредитирует.
Каким образом?
Потому что все прекрасно понимают, что нет никаких серьезных доказательств этому. Нет никаких доказательств присутствию российских военнослужащих на территории Украины, на территории Донбасса, действующих, я имею в виду, военнослужащих. Если бы эти доказательства были, они бы были давно приведены Западом, ретранслированы на CNN, на BBC, как они это любят делать. Но их нет.
Итак,
понимаете, периодически каких-то милиционеров бывших ловят, еще там кого-то. Это все несерьезно.
И нынешние заявления руководителей Украины от прежних ничем не отличаются. Это лишь одно в череде таких же заявлений.
Это одно в череде других. Им нужно поддерживать на определенном уровне тонус, такой воинственный, милитаристский, алармистский тонус войны с Россией, потому что они же не готовы признаться, что, ребята, вообще-то вы воюете с собственными согражданами, в первую очередь. Да, ваши сограждане могут быть поддержаны извне, в том числе из России, но, в первую очередь, это ваши сограждане. И тот факт, что вы не можете договориться с вашими согражданами, это, простите, ваши проблемы.
Олег Бондаренко, директор агентства стратегических коммуникаций, теперь Илья Мищенко, член Бюро Федерального Политсовета Движения «Солидарность», уже в студии. Илья Александрович,
добрый вечер. Присоединяюсь к разговору.
Да, итак, я напомню, что это прямой эфир программы «Баррикады», 7373948 в 495-м коде номер телефона, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер пользователю говорит МСК. Итак, господин Мищенко, ну вот Петр Порошенко сказал, что Украина в состоянии настоящей войны с Россией. Петр Порошенко говорит о том, что ожидает, что пророссийски настроенные вооруженные формирования на востоке Украины готовят очередное наступление. Как вы расцениваете эти заявления Порошенко?
Ну, с учетом предыстории, с учетом того, как развивались события в 2014 году, это и аннексия Крыма, это и поддержка инспирирования конфликта на Донбассе, я думаю, что у Петра Порошенко есть серьезные основания так считать.
Но подождите.
По крайней мере, никто аннексия... не назовет...
Секунду. Кем была
член? Подождите, давайте
интересно.
Я скажу.
Нет, вы
проявляете
такие громкие
аннексия
слова.
Аннексия Российской Федерации.
У вас будет возможность сказать все.
Давайте аннексия. Мы не будем друг друга перебивать.
А что такое аннексия?
Давайте
дайте
говорить по очереди.
Политологическое.
Аннексия в нарушение международных договоров. Российская Федерация с помощью вооруженных сил, о чем Путин признался сам, сначала он это отрицал, потом говорили, что там были добровольцы, силы самообороны, потом в фильме, который показывали, да, это весной на государственном телевидении, Путин лично признался в том, что это была военная
так,
операция.
Так, господин Бондаренко, вы удовлетворены?
Это что касается Крыма.
И вы считаете, это была аннексия?
Нет.
Он сам это сказал, фактически. Он не назвал, он не назвал
Бондаренко, вы задали вопрос, вы удовлетворены?
Но, по сути, нет, вы спросили...
просто интересно мнение коллеги.
Вы спросили определение, да? Да. Вот то, что случилось с Крыма в нарушение международных договоров с помощью вооруженных сил. Мы нарушили международные договоры. Мы нарушили
какие международные договоры?
Территориальную целостность Украины.
Какие международные договоры?
Господа, я попрошу вас.
Соглашение 2003 года так, о границах.
Господа, я попрошу
далее.
Вас.
Три международных договора, как минимум.
Еще раз, секунду, я попрошу. Сейчас мы говорили, согласитесь, господин Бондаренко, мы говорили о другом немножко.
Нет, просто я услышал слово аннексия, оно очень резкое, да, я категорически
несомненно,
с ним не согласен.
Несомненно, резкое,
не
потому
я,
что
да?
международное,
вы заявили свою позицию,
международное сообщество это называет это именно аннексией. Мы знаем, каково решение ООН было еще, ну, в общем,
но
год назад.
Но вы же знаете, что есть и другое.
Я поводу. Знаю, разумеется, есть позиция Российской Федерации, есть позиция другого цивилизованного мира.
Мы возвращаемся.
Если мы в правовом поле, значит, мы должны опираться на международный договор, на то, что Российская Федерация... Все. Подписывала и то, чего она являлась гарантом.
Теперь мы возвращаемся к нынешним заявлениям Порошенко. Прошу.
Да. Значит, у Петра Порошенко, как я сказал, есть серьезные основания сомневаться в целостности своих границ из-за действий Российской Федерации. Никто не назовет его заявления какими-то странными или необдуманными.
Но когда вы говорите...
Потому что из-за как раз предыстории. Мы видели, что было с Крымом, мы видели сейчас,
вот
как было с конфликтом здесь. Конечно, я не думаю, что речь идет там о ядерной угрозе в прямом смысле слова, потому что наши российские лидеры имеют капитал за дружбой.
То есть
ядерное оружие они не применяют.
Доказательство правоты Порошенко то, что было с Крымом.
А у него есть, ну смотрите, если у вас, на вас на голову падает один кирпич и второй кирпич от одного и того же человека, есть мысли, есть, можно подумать, что
а
он может кинуть его и третий раз.
А как вы определяете, что один и тот же человек кидает эти кирпичи?
Ну смотрите, где сейчас Крым, согласно мнению России?
Так, это мы про первый кирпич уже поняли, про
Путин,
второй
да,
кирпич.
Значит, вот если подытожить вещи своими именами, значит, по Крыму, по факту он сейчас в России, все это видят, да, куда он делся, не стал независимым государством и так далее. Ключевая точка,
почему,
ключевая точка, как он попал в Россию, каким способом, это признание Путина в фильме.
Про второй кирпич.
Да, про второй кирпич, это Донбасс. Значит, здесь есть много разных вещей. Во-первых, есть показания очевидцев. Проводились расследования, ездили журналисты вот к бурятскому тангисту и так далее. Это люди, живые люди, это раз. Кто вернулся обожженным, необожженным, кому не заплатили. Второе, это гробы. Это могилы, которые находили журналисты. Третье, это ну, кадры с места, описание того, как там идут бои, и общее представление о том, что сепаратисты не могли бы столько времени продержаться сами.
Хорошо.
Мы видим, как они экипированы, кто им подает такое вооружение, экипировку, рации, одежду
вопрос.
И так далее. Это гум-конвои?
Все, я понял. Но вы не упоминаете...
И самое главное, значит, в этом втором кирпиче по Донбассу. Значит, у нас есть Минские соглашения, вы согласны, да? Текст есть на бумаге. Его подписал в том числе и Путин, как одна из сторон, ну, вот, переговоров в рамках Минских соглашений. Поставил свою подпись. И там в этих соглашениях есть такой момент, что сепаратисты отводят новейшее вооружение. По-моему, это называется «Торнадо-С», боюсь ошибиться, я не военный специалист. Но, короче говоря, такое вооружение, есть военные эксперты и так далее, которое Россия никогда никому не продавала и не поставляла.
Все, уточняющий вопрос.
Он не может быть ни Украины, ни у США, все, ни у кого.
Я понял.
Как он оказался у сепаратистов, кроме как России.
Я должен задать вам... Коротко, в надежде на короткий ответ, уточняющий вопрос. Смотрите, как много вы всего сказали.
Конечно.
Но Порошенко, говоря о войне, говорит про двух задержанных. Как вы это объясните?
Ну, это не первые, я думаю, что, к сожалению, не последние задержанные, потому что представители Российской Федерации, военнослужащие, которые в одну секунду вдруг становятся бывшими военнослужащими, то есть, я себе представляю, он звонит в свою часть, говорит, ой, я задержан на Украине. Все, вы уволены задним числом. У людей, естественно, берутся такие вот контракты и бумаги.
Илья Мищенко, член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность», директор агентства стратегических коммуникаций.
Олег Бондаренко, да, прошу. Там, значит, во-первых, коллега немножко, видимо, плохо изучал историю крымского референдума, потому что, если брать юридическую сторону вопроса, то Крым двое суток был независимым государством. Вот с момента проведения референдума, и до момента подписания договора о вхождении Крыма в состав Российской Федерации, он был независимым государством. То есть,
а
входил
человечки?
Он в состав Российской Федерации,
будете говорить вдвоем,
формально,
нам
как
будет трудно.
Независимое государство. Первый момент. Второй момент. А что касается Будапештского меморандума и его нарушений и всего остального? Будапештский меморандум, безусловно, это был в 1994 году, хочется напомнить нашим радиослушателям, такой меморандум заключен о территориальной целостности Украины. Подписан он в том числе наблюдателями, ну, не подписан, он, кстати, не подписывался, так, чтобы вы понимали. Он как бы молча так визировался, подписи там не было, со стороны России, со стороны США в том числе. Так вот, этот
потом
меморандум
был
касался...
2003 года о государственной
границе. Этот меморандум и этот документ касался... Кстати, у нас Украина не делимитирована до сих пор государственная граница.
Но это не повод отбирать часть территории.
Господа, если вы будете говорить вдвоем, у нас не получится.
Но это есть дискуссия, коллега, это нормально.
Я понимаю, но все-таки, господин
Бондаренко. Дальше. Эти документы прекрасные, да, они возможны были в одном случае. В случае их исполнения было возможно только тогда, когда на Украине был официальный, значит, признанный режим. Избранный. После 22 февраля случился государственный переворот. Легитимная власть была свергнута. После 22 февраля 2014 года на Украине царила безвластие, да, была самопровозглашенная власть, которая даже если признавать президентские выборы 25 мая, на которых победил Порошенко, то мы можем считать, что
мы
вот,
признали,
соответственно,
кстати, да.
С февраля по май на Украине было безвластие. Соответственно, все вот эти вот договоренности, все вот эти договоренности, они считаются,
соответственно, нивелированными,
потому
что плохо, от того, что
это
там меняется
была
власть,
революция, это был государственный
переворот. От того, что там
мы
меняется
спасали
власть,
своих соотечественников,
это не значит, что можно отбирать часть территории.
Мы спасали наших сограждан.
Давайте у нас там был
второй момент.
Пожары лесные,
господа,
а у нас Китай отберет
там территорию,
например.
Что вам нравится дискуссия именно такая, но вы не должны забывать о том, что у нас есть слушатели. И когда два голоса звучат в один момент, это довольно сложно.
Хорошо.
Господин Бондаренко, давайте сейчас вы, потом у вас будет возможность сказать.
Конечно.
Прошу.
Дальше возвращаемся к ситуации на Донбассе. А вполне естественно, и не надо здесь как бы лицемерить, что Россия поддерживает и будет поддерживать Донбасс. Силами, там, добровольцами, гуманитарной помощью, всем, чем возможно. Это нормально и так и должно быть. Другое дело, там есть люди, которые считают, что туда должны быть введены войска официально. Этот вопрос тоже, наверное, обсуждается при определенных условиях. Вот если там, например, господин Турчинов реализует обещанное намерение разместить элементы американской ПРО на территории Украины, то почему бы и нет? Только мы вот слышим уже из новостей, что этого не будет сделано, что уже НАТО в этом не заинтересовано, потому что это провокация. Нам не нужно вестись на эти провокации, нам нужно поддерживать своих соотечественников, которые являются носителями наших ценностей, которые, несмотря на то, что у них там...
силой или поддерживать...
Поддерживать всемерно. Вот как
всемерно.
Мы можем, так
то
и поддерживать.
То есть, в том числе,
да?
Введением вооруженных сил.
В том числе, введением вооруженных сил, в том числе, уничтожением действующих карательных батальонов, которые убивают там русских людей. Этим нужно заниматься. Где и не нужно лицемерить. Людей. Где? На Донбассе убивают русских людей.
Олег Бондаренко, Илья Мищенко, вот теперь вы можете говорить.
Ну, здесь много было сказано сейчас. Значит, я хочу контраргументы и возразить это.
По возможности коротко.
По возможности коротко. Значит, я считаю, как и многие, что Российская Федерация использовала вооруженные силы, мы про Крым уже говорили, там были зеленые человечки, там была это как бескровная такая операция с так называемым референдумом, который противоречил Конституции Украины изначально. По Конституции Украины он должен был референдум быть всеукраинским.
Вот
референдум, как мы знаем, давайте, долго говорилось, я тоже скажу.
Илья, вам значит, какое дело подождите, Конституции Украины?
Не перебивайте
вот
меня.
Вот какое мне... вам личное дело? Вы граждане Украины.
Пожалуйста, не перебивайте, не тролльте меня. Давайте я скажу.
Стоп.
Вы отстаиваете интересы Украины?
Нет, я отстаиваю интересы России, интересы мира.
Тогда мы вот что сделаем. Давайте вот что. Я понимаю.
Подождите, очень долго говорилось, давайте я скажу.
Господа,
по Крыму было, по Донбассу. У нас есть, там идут российские войска.
Дайте возможность.
Они входят и выходят, что было в августе,
смотрите,
что было в феврале, в
смотрите,
Дебальцево.
Что. У меня есть
могилы,
я ведущий этой программы.
Люди,
я могу выключать
вооружение,
микрофон.
Да.
Смотрите, вот почему. Поэтому я должен, ну, как-то, каким-то образом...
Модерируйте дискуссию тогда.
Вот именно так.
Да.
Поэтому, понимаете, если мы таким образом будем все время разговаривать, то никто совершенно ничего не поймет.
Я понимаю, что позиция очень напряженная. И, к сожалению, российские СМИ в большинстве своем не отражают, по крайней мере, официально
Виталий 44-й СМИ. Пишет эфир в Майдан уже и так превратили. А 690...
Речь не о Майдане, речь о том, чтобы следовать праву и своему, и международному, чтобы защищать права своих граждан. Потому что сейчас, подобно Афганистану, идет необъявленная война. В регионы России приходят, к сожалению, гробы с нашими солдатами.
Тем временем наши слушатели уже присоединяются к нашей дискуссии, и каждому из вас уже есть много вопросов. Ну вот, например, один вопрос, который так или иначе уже от господина Бондаренко прозвучал. Вам, господин Мищенко, на него отвечать. Допустим, реально воюет Россия с Украиной, пишет 692-й. Но почему наши граждане в некоторых случаях работают против своей страны?
Вопрос не конкретный. Какие наши граждане работают против своей страны?
Вы, разве, наверное,
подождите, подождите. Если вот,
те, кто
вопросе,
думает об интересах
вопросе,
другой
хорошо,
страны.
Смотрите, в вопросе было предположение, да, что Российская Федерация, как, ну, допустим, слушатель даже в это не верит, но предполагает.
Ну, вы-то так говорите.
И, да, я считаю так, но слушатель говорит, допустим, Российская Федерация там воюет. Значит, там погибают в этой ситуации. Там погибают наши люди. В этой ситуации никто их не защитит. Министерство обороны скажет, их там не было, это добровольцы. Никаких компенсаций нет, родственников
то есть
запугивают.
Не против своей страны, а за свою.
Конечно,
страну.
Конечно. Все,
там так и так
конечно.
Погибают наши люди.
Да,
только наши
но
не
когда
по паспорту,
это делается...
а наши по своей
как
принадлежности.
По паспорту,
подождите,
как
вы только
по
что
паспорту,
говорили о том,
тоже.
Что важно, у кого
не
какая конституция.
Не только по паспорту, да. Не только по паспорту. Да, я просто
хорошо.
Хочу обратить
да.
внимание на то, что на Донбассе
наши люди.
Живут
потом...
российские
да.
соотечественники.
Это военная составляющая. Есть составляющая
русские
экономическая.
Люди.
Сколько
все.
Стоит эта война? Сколько стоит выстрелы, вооружение, экипировка?
Я понимаю.
Это все ложится бременем на бюджет, на наши карманы.
Спасибо. Теперь, господин Бондаренко, Фома пишет, вы говорите поддерживать добровольцами, но у нас ведь в уголовном кодексе есть статья «Участие в незаконных вооруженных формированиях за границей».
А докажите, что незаконное вооруженное
а что такое?
Формирование.
А что это значит, что докажите?
Вот теперь дайте определение, что такое незаконное
я
вооруженное
не юрист,
формирование.
Я не юрист, я не буду давать эти определения.
А могут ли,
юристы,
могут ли военнослужащие,
нет,
например,
вы...
в отпуске нет, ездить в другую страну
могут,
и воевать?
Могут,
нет, им это запрещено.
Где это запрещено?
Господин Мищенко.
А законом
если
ведомственными распоряжениями.
Если это соответствует интересам Российской
нет,
Федерации,
нет,
это не запрещено.
Оно это определяет не сам военнослужащий. Вы представляете себе, что военнослужащие, естественно, то есть командиры, начальство, власти посылают этих
да?
людей.
Секунду.
Секунду. Вот, вы согласны, что
ФАМАС спросил иначе.
Я согласен.
Господин Бондаренко, ФАМАС спросил иначе.
Посылает людей в Украину умирать за какие-то там ценности.
За свои ценности, за свои
в
идеи.
В другую страну.
Мы боремся сейчас
а у солдат спрашивали, а у граждан
территорию.
России спрашивали. Свою
да,
территорию?
Да, за свою территорию.
Мы же подписывали, вы же так. сами подтвердили только
теперь,
что, мы подписывали документы 1994 года. Документы о безъядерном статусе Украины. Когда Украина отказалась добровольно.
Никто их не собирается учитывать. Понимаете?
Посмотри,
их
такие
там
вещи,
расстреливают.
Кто расстреливает?
Им запрещают говорить на родном языке.
Никто не запрещает.
Так, вы
где
были,
вы видели
Илья,
расстрелы?
В Донецке?
Господа.
Когда вы были в Донецке?
А, вы видели
когда?
Там расстрелы?
Вы в Донецке были лично? Вы скажите.
А, скажите, до апреля.
Ответьте лично.
Я
вы
был,
были?
Я был во Львове.
Когда вы были в Донецке?
Я
вы
был,
не
а
были
вы
в Донецке.
Я был в
Донецке.
Господа,
вы
были?
Понимаете? Я был. Там
ну,
в ноябре.
Так, внимание.
Я и на Луне не был. Однако я знаю, что она есть.
Внимание.
Последняя история. Дайте сказать одну
историю.
Разборкам.
Нет, я
давайте
просто
не
объясню,
разборки,
хочу,
да.
это не разборки, это конкретный факт.
Вы были,
да?
вы были в Донецке,
была
я был во Львове. Вот
в Донецке, В ноябре прошлого года, когда, как в свое время, в 90-х годах, на пространстве бывшей Югославии была своя Сребреница, где было уничтожено огромное количество мирных граждан.
Какого года, уточните?
То же самое.
Какого года? 14-го, 13-го, прошлого, сказали, вот, прошлого, 14-го.
В прошлом году, 2014 года.
То есть, да, уже
там
в
украинские
ДНР,
военнослужащие,
да?
Украинские военнослужащие на своих территориях, ими тогда контролируемыми, они устроили фактически концентрационные лагеря. Они убили десятки, ну, конечно, не так, как все.
Опять же, доказательства людей.
Были найдены трупы. Скажите, это все было. А там точки... было порядка сотни трупов.
Вы не можете, да, дожидаться, ну, точки друг друга, господа?
Но опять же, доказательства.
Значит,
этого.
Еще раз. Да. Мы не забываем о том, что Олег Бондаренко и Илья Мищенко участники дискуссии, которую слушает аудитория радиостанции «Говорит Москва» в прямом эфире, и по логике вещей должна участвовать в этой.
Конечно. И хотелось бы, чтобы та позиция, которую не слышно по нашим официальным СМИ, была слышна, чтобы я мог ее выразить, и доходчиво, спокойно можно было объяснить тем, кто нас слушает, довести
просто
эту позицию, объяснить
Мищенко,
им,
я вам
что
напомню,
мы патриоты,
что...
и хотим, чтобы они узнали
момент
правду.
Господин Бондаренко отвечал на вопрос нашего слушателя. Вы вступили в его ответ, в результате чего у нас началось то, что Виталий 44-й, опять он сначала это Майданом называл, теперь уже рынком хозяйственным называет. Так, значит, Алексей из Крылатского, парламент вообще-то разрешил использовать войска президенту. Значит,
потом теперь, отозвал разрешение.
Теперь,
да,
значит, если Россия ввела войска, то от Украины остались бы рожки да ножки. Об этом пишет 450-й. Теперь дальше. Конституция Украины 638 не предлагает никаких местных референдумов, а мы крымский признаем. Когда Крым приняли в Россию, депутаты им сказали, никуда и никак вы не уйдете, никаких референдумов. А то, что на стороне Киева воюют иностранные наемники и американские инструкторы, в частности, это же тоже требует комментариев. Вот еще, да, тут очень многие очень некорректно пишут по поводу, в данном случае, господина Мищенко. А вот товарищ Сталин...
Не сомневаюсь в этом, да.
А вот товарищ Сталин, человек так подписывается через сайт «Говорит Москва», пишет, надо расстрелять обоих. Ну вот как-то так.
Ну вот мы видим уровень тех слушателей, которые
сразу видно, кто защищает Украину, говорит в Украине, а кто Украину не защищает, говорит на Украине. Так, что происходит, если уж мы говорим о ситуации, которая складывается в восточной части Украины, с вашей точки зрения, каждый коротко. О том мы сейчас опять довольно долго будем обсуждать, кто и когда был на территории Украины. Вот сейчас Царев Новороссию закрывает. А что бы это значило, господин Бондаренко?
Ну, вы корректно процитируете, что вы имеете в виду. Что значит Царев закрывает Новороссию?
Это Виталий 44-й так написал.
Ну, значит, Виталию нужно задать вопрос, что он имеет в виду. Олег Царев не является основателем Новороссии, чтобы ее закрывать. Немножко странно звучит, да? Новороссию, насколько я помню, открыла в свое время Екатерина II, да? Которая, собственно, Российскую империю расширила до этих пределов.
Ну, вы же знаете, да, о какой новости сегодня идет речь.
О какой новости? Расскажите.
То есть вы не знаете.
О какой новости?
Нет, секундочку. Вы ничего не слышали о сегодняшних заявлениях Олега Царева?
Нет, не слышал.
Хорошо, прекрасно. Олег Бондаренко, Илья Мищенко. Вы слышали что-нибудь о сегодняшних заявлениях
Олега Царева? Нет, я слышал только про ядерную угрозу
Турчинов. Виталий 44-й, мы не можем комментировать этот вопрос. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, дискуссия, конечно, мощная у вас идет. Дмитрий меня зовут, извините, не представился. Но у меня как бы к господину Мищенко тоже. Вот как бы такой, даже не вопрос, а, ну, скажем, реплика. Господин Мищенко, наверное, зарплату многие получают в посольстве, как господин Немцов. Вот. И знаете что, насчет того, чтобы российские войска воевали именно в Украине, они бы уже вплавь украинские,
так, защитники. Так, мы возвращаемся. Ну, во-первых, по поводу того, кто где получает зарплату, это отдельно. Если вы это точно знаете, тогда говорите.
Ну, я могу прокомментировать.
Нет, господин Мищенко, вы все-таки можете прокомментировать? Это уже не первый раз сегодня звучит. Угу. Если бы правда было российское участие,
то не осталось бы ничего.
Ну, конечно.
Я могу это прокомментировать следующим образом. Значит, есть, наши власти используют, разумеется, соцопросы, да, и знают реальные, как вот люди к чему относятся. У нас люди не знают про то, что Российская Федерация, ну, как мы считаем, да, участвует там непосредственно в этом конфликте, является стороной, и там гибнут наши люди официально. Точнее, посылаются туда Министерством обороны, спецназ и так далее. Но сами по себе россияне против вооруженных конфликтов и против того, чтобы наши люди были. Это показывает соцопрос. вопросы. Это гибридная война. Наши власти скрывают это и не хотят, чтобы это было видно.
То есть все понимают, но об этом не говорят. Илья Мищенко.
Да, все запугиваются, это не рассказывается. Все об этом знают,
но нигде об этом не пишут. Член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Олег Бондаренко, директор агентства стратегических коммуникаций. Сейчас реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Будкин. Наши гости сегодня директор агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко и член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Мищенко. Мы обсуждаем последнее заявление президента Украины Петра Порошенко, который в интервью BBC сказал, что Украина в состоянии настоящей войны с Россией. Прямой эфир можно писать через СМС-портал, можно звонить, можно писать через сайт или через Твиттер. Иван пишет, господин Бондаренко, это вам, а потом вы сможете сказать то, что хотели. Так вот, Иван пишет, но получается, что наши спецназовцы воюют на Украине, а мы от них потом отказываемся, и это очень плохо.
Да нет, никто ни от кого не отказывается, во-первых. Во-вторых, действительно, я согласен здесь с некоторыми нашими радиослушателями. Прошу прощения, чтобы не превращать программу в хохлосрач, как это принято называть. А давайте поговорим вот о каких-то более таких толковых, интересных вещах. Вот сегодня, например, на самом деле, что там Порошенко заявил, честно говоря, никого не интересует, потому что он об этом говорит уже очень давно. А сегодня гораздо более интересное заявление прозвучало из уст секретаря Совбеза украинского Александра Тручинова, который заявил о возможности размещения объектов американской системы ПРО на территории Украины. Вот это, на мой взгляд, гораздо интереснее. Другое дело, что это пока что декларация, и мы уже слышали заявление представителя НАТО, который заявил о невозможности это сделать, потому что Украина не является членом Североатлантического альянса. Но вот я бы предложил сейчас обговорить возможную реакцию России, если допустить, что на самом деле на территории там Винницкой области, Львовской области или Житомирской области появятся объекты американской системы противоракетной обороны. Вот что тогда, как должна реагировать Российская Федерация, вот это очень хороший вопрос, на мой взгляд.
Хорошо, это Олег Бондаренко, Илья Мищенко. Я продолжаю вопросы наших слушателей. Mm-hmm. Вот вы говорили о том, что Россия так или иначе есть на территории Украины с точки зрения военной. 312-й пишет, если бы на... слушайте, так много СМС-сообщений. 520-й задает вам вопрос. Раз вы так говорите, а где конкретные факты о присутствии вооруженных сил на территории Украины? А если есть факты, то вы должны точно знать, что за род войск, ну и так далее.
Нет, коллеги, правда, давайте вопрос ко мне, давайте я отвечу, чтобы действительно не превращать это в разный срач. Вот сейчас совсем недавно, как многие знают, а может быть и нет, вышел, пусть и небольшой, но собирательный независимый экспертный доклад по материалам Бориса Немцова, который называется «Путин. Война», где, в частности, рассмотрены вот эти вещи, вот по группам. Там этот доклад использует открытые источники, сразу, чтобы не было отсылок там, на спецслужбы, и там максимально доходчиво собрано то, что известно достоверно. Он не открыл, может быть, ничего нового, но систематизировал, изложил вот историю, как это видится авторам.
Но почему достоверно неизвестно большего?
И там описано и о том, как забирали Крым, и о том, являются ли российские люди, которые приходят с оружием в Украину, являются ли наемниками или все-таки добровольцами. Там получается, что есть и так, и так. Там про груз 200, про могилы.
А чем отличается?
Там про вооружение. И в частности, вот, то есть можно говорить про живых людей, можно говорить про трупы и могилы, можно говорить про технику военную. Вот я уже говорил, что по Минских соглашениях упоминается Торнадо-С, вооружение, которое не продавалось никому, и как оно попало в руки сепаратиста. Я уточню понятие, что я сейчас имею. Значит, под добровольцем, я понимаю, человек, который по идеологическим соображениям вот сорвался, сел на поезд, поехал туда, сам там договорился, оделся. А наемник, или точнее сказать, может быть, это человек и подневольный, это наши солдаты и офицеры, которых посылают туда.
То есть они не добровольны там?
Да, они не добровольны. А может быть, они инспирированы тоже, у кого-то из них есть непонимание идеологическое.
То есть вы утверждаете, но что российские военнослужащие находятся против своей воли на территории Донбасса?
Фактически, те, кто отказывается, я так понимаю, что их не трогают. Но военнослужащие
то есть по
своей
воле? То есть по своей воле?
Смотрите, если человек является действующим военнослужащим и имеется приказ командира, то есть их сажают в поезд, их везут туда, и у них есть боевая задача. Да, может, наверное, один там несогласный сказать, я не буду, все. Ну,
ваша позиция
пусть
понятна.
Он идет домой.
Это Илья
не
Мищенко,
только молчит.
Олег Бондаренко.
Остальные едут и погибают 335-й там.
335-й спрашивает.
А есть, вы... И есть адреса, точнее, номера военных частей и так далее. То есть виды, вот то, что спрашивали, конкретика.
Когда...
Там, Псковский десантник и так далее, и так далее.
А, когда вы говорите, спрашивает 335-й, что надо защищать русских на Украине, как вы определяете, кто русский, а кто украинец? Это 335-й спрашивает.
Ну, очень просто. Это определяю не я, это определяют эти самые люди. Русские не есть принадлежность к конкретной национальности. Русские есть принадлежность к цивилизации. Русским может быть представитель любой национальности и любого вероисповедания человек, но который идентифицирует себя как носитель русского языка и русской культуры. Все очень просто.
692-й господин Мищенко пишет, вы ссылаетесь на доклад Немцова, но там ведь нет ни одного доказанного факта. Разве можно на это ссылаться?
А, доказанные факты, значит, вот если вот вообще на двух пальцах, да, сказать, про Крым, это признание Путина, про то, что нелегко было разоружить 20 тысяч человек, да, его цитата в фильме, чтобы блокировать, разоружить 20 тысяч человек хорошо вооруженных, нужен определенный набор личного состава, и не просто по количеству, но и по качеству. Нужны были специалисты, которые умеют это делать. Поэтому я дал поручение и указания Министерству обороны, чего скрывать,
это мы
под видом охраны и так далее.
На родину.
По Донбассу, если... хорошо, вы не верите.
В этом.
По Донбассу. Я пытаюсь это свести вот двум узким совсем точкам. Хорошо, по Донбассу. Вы не верите очевидцам, там, фотографиям и так далее. Минским соглашением. Вы верите, что такой документ есть, что Путин его подписал лично?
Подождите, Путин подписывал?
А как страна?
Путин не подписывал.
Путин не подписывал.
Но он участвовал там?
Он участвовал, но он не подписывал. Подписывали
Минские
соглашения, представили ДНР, ЛНР, Украины.
От России.
Зурабов, если я правильно.
От России.
Российская страна.
Визировал Зурабов, да? А Путин, Оланд и Меркель, они просто присутствовали при этом.
Хорошо, дальше.
Хорошо, Минские соглашения, вы верите, что это вот наша страна, так сказать, их признает?
Я верю.
Там указано вооружение Торнадо-С, которое не продавалось никому. Они не могут быть физически ни Украины, ни Америки. Они были только у России. Как они попали к сепаратистам?
367-й спрашивает, видимо, это вам, господин Бондаренко, хоть один из тех, интересно, пишет он, кто с пеной у рта отстаивает, что мы должны защищать ценности в Донбассе, готов сам туда ехать и защищать?
Я был в Донбассе 3 раза за прошлым году и во время ведения боевых действий в том числе, так что за себя могу сказать да.
7373948, господа, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Меня Александр зовут, мне 56 лет. Я родом из Воронежской области. Вот. Я хотел бы спросить у господина Мищенко такой вопросик. А кто разрешал в Одессе сжигать людей живьем? Почему Саша Беленький ходил с автоматом, или Белый там, ходил с автоматом, с ножом по ране там всем угрожал, кто не согласен? Почему в Одессе сожгли людей? Почему это? И должна, значит, Одесса, то есть Крым пустить туда Киев, и должна, значит, Восток пустить туда Киев для убийства, для сжигания людей.
Господин Мищенко, прошу вас.
Во-первых, странно, что меня спрашивают про Одессу, причем здесь я. Если вы спрашиваете меня, как я отношусь, я всегда отношусь плохо к гибели людей, будь то граждане России, Украины или другой страны.
Просто защищайте тех, кто сжигал людей в Одессе. Вот
как
все.
Вы защищаете?
Ну так, вы защищаете Украину.
Отношусь...
Украинскую власть.
Послушайте, там идет расследование.
Она их сжигала,
там идет
вот
расследование. Ну вы так голословно это сразу
голословно,
заявляете.
Это факт.
Там погибли люди, мне их очень жаль. Разумеется. Я надеюсь, что украинская власть доведет это расследование до конца.
Так.
Я надеюсь, что все виновные будут наказаны.
Еще
с какой
один
бы
вопрос.
Стороны они не были.
Я хотел бы еще досказать такую вещь,
расширяя эту тему. Да? Ведь если мы посмотрим до февраля 2014 года, были ли там такая как бы резня или что-то? Вот, и притеснение языка, вы говорили. Все было нормально, тихо и спокойно.
Что было нормально,
там жили
тихо.
Люди. Все могло
до
решаться.
Все
могло решаться мирно и спокойно.
Янукович,
во многих
принял... Вы задали
подождите.
Вопрос, я отвечаю.
Только
который
коротко
принял
я прошу
закон
вас.
О региональных языках, согласно которому все было нормально. Да, а потом пришла хунта, его свергла, и
все.
Этот язык...
Это
ответ на вопрос
брать в руки
есть.
Автоматы, если
Илья
вы
Мищенко,
считаете,
теперь...
что власть
да?
не такая.
Да.
А
Илья
именно
Мищенко.
Автоматы, вооруженное Жираф... сопротивление с танками...
Жираф Мариус, Жираф людей, Мариус как раз об этом спрашивает вас. Разве не вправе российские граждане, военные, не военные, выполнять... как он пишет, интернациональный долг по защите мирного населения. Да что ж такое? Донбасса от киевских карателей. Это формулировка жирафа Мариуса. Не по приказу, по зову сердца. Нельзя?
Если, ну, во-первых, это значит, наши граждане едут туда и на территории в другой страны участвуют в вооруженном конфликте. Я считаю, что нет.
Все.
Будь это даже без денег, я считаю, что это аморально.
Илья Мищенко, Олег Бондаренко. Теперь возвращаемся к заявлению Петра Порошенко, который все-таки, когда говорит о том, что у нас война, вспоминает именно про двух последних задержанных. И вот Андрей Шонер, так человек подписывается, пишет: но какой смысл врать тем двум задержанным? Мол, дескать, им надо верить, раз они говорят, что они русские военные. Сидеть в украинской тюрьме вряд ли кто захочет, проще сознаться в исполнении приказа и потом, чтобы их отменять.
Потом что, знаете, с документами, вот, которые показывали?
Вот документов в интернете, знаете, гуляет такая шутка на тему того, что как определить российского военнослужащего на территории Украины. Он обязательно при себе имеет российский паспорт, военный билет, несколько карточек российских банков, российскую валюту и, значит, желательно письмо главнокомандующего.
Тогда дальше.
Это очень смешно,
понимаете? По сути,
Говорим о том, что там присутствуют российские военнослужащие, то, наверное, они там присутствуют без документов. Наверное, доказать это никак невозможно.
Наших
военных начальников, да, или они совсем должны быть тупицами, чтобы отправлять туда людей со всеми документами, да?
Верить можно вот этим людям? Ведь,
кому?
Вот этим двум задержанным.
Знаете, эти двое задержанных ничего толком не рассказали. Там очень много различной информации. Кто-то говорит, что они служили в милиции Луганской Народной Республики. Кто-то говорит, что они были военнослужащими.
Но они сами так не говорят.
Вот. Понимаете, тогда, когда у человека, задержанного на территории Украины, российского якобы военнослужащего, обнаруживается при собой папка с его документами, я лично сразу в это не верю.
Олег Бондаренко.
То есть они без документов.
Улице. Если они там и есть, то, конечно, без документов.
Илья Мищенко, если Украина с нами воюет, это вот такое основополагающее...
Это скорее мы с Украиной.
Нет, секундочку. Да. Порошенко говорит о войне, Виталий 44-й говорит. А тогда почему они официально об этом не объявляют? Ну, посылку бы какой-нибудь в Кремль отправили, мол, там...
Нет, речь, вы не понимаете суть того, что Порошенко говорит. Украинцы видят прекрасно, что идет война. Настоящая война с чьей стороны?
Настоящая гражданская
война. Речь о том, что Порошенко на этом, так сказать, и базируется. Да?
Чей гражданин
на том, что... Подождите, Захарченко. Давайте я скажу.
Он гражданин Российской Федерации? Чей гражданин Плотницкий?
А чей гражданин...
Денис Пушилин, он чей гражданин? Это все граждане Украины. А других товарищей уже нет.
О, ну да-да-да. Другие товарищи, теперь... там было много россиян. Так вот, значит, ответь на вопрос. Значит, мы давайте с ног на голову, наверное, нормально
только
это поставим.
Коротко,
очень коротко.
Можно.
Порошенко говорит о том, что Российская Федерация вступает и вступила давно в конфликт с Украиной. Поэтому речь не о том, что Украина нам объявит войну, а о том, что Украина может защищаться от той агрессии, которую Россия проявляет.
Сейчас все идет к тому, что именно Украина будет...
И они это чувствуют, и у них есть на это основания. Не просто голословные, а вот, пожалуйста, вот Крым, вот Донбасс.
Украина будет
маленькая страна.
Маленькая 40-миллионная страна, действительно. Все идет именно к тому, что Украина будет объявлять войну Российской Федерации. А по крайней мере, именно этот сценарий разрабатывается. Более того, это не Государственная Дума, хочется напомнить, а Верховная Рада принимала закон об агрессии и так далее, и так далее. Для этого уже готово все. Так
вы
что всерьез, стоит
вы
ждать следующей провокации.
Что на нас хотят напасть?
Я всерьез думаю, что американцам крайне выгодно начало серьезной войны между Россией и Украиной. И они будут использовать все возможности для ее начала.
Американцам и Европе невыгодна нестабильность Европы.
Американцам крайне выгодна нестабильность Европы, потому что бедная, несчастная Европа будет в этом случае бежать за защитой к сильной Америке.
Америка, Китай и другие страны — это торговые нации. Им нужна торговля, а не война.
Прошу снова надеть наушники.
Нет.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Прошу. Юрий зовут, Москва. Вот у меня, господин Мищенко, вопрос. Читал я товарища Немцова, где указано, там было 1200 российских военных пересекли границу Украины и 30 тяжелой бронетехники. Ну, по поводу военных понятно, там они перетолкли, а вот бронетехнику как пересекла границу? Если сейчас современное спутниковое слежение позволяет номера автомашин прочитать.
Ну, там часть техники, которая шла, насколько я знаю, опять же, вы можете верить, может, нет, сам лично ее в руках не держал, там с номерами перебитыми или закрашенными. Техника перекрашивалась, техника гналась ночами. Так или иначе, я думаю, что могу предположить, что у спецслужб разных стран такие снимки есть.
Тогда вот. Дальше.
И потом это не случайно называется гибридной войной. То есть сначала вводятся, вот как, допустим, в феврале Дебальцево, вводятся подразделения, они зачищают территорию, дальше там ставятся как сторожа ополченцы,
да, человек,
и так
который
далее.
Был на Донбассе, в отличие от Ильи, значит, вся техника там, которая есть, и даже больше, это все украинская техника. Просто, во-первых, вначале она там просто сдавалась, а потом она захватывалась. Было два котла, Иловайские и Дебальцевские котлы. Там было захвачено столько техники, что хватит, правда, на вполне себе
для
среднюю
техники,
европейскую
армию. Для
техники
нужен бензин.
Да,
людям нужно что-то
есть,
кушать.
Знаете?
А вы представляете себе, чтобы такая территория, а после
мы
наступления 2014-го... Нет, техники нужны,
хорошо,
техники нужны люди,
люди
и нужно топливо.
Да, да, топливо,
а люди должны
есть.
Кушать и так далее.
Да,
у людей должна быть
есть.
Связь, теплая одежда.
Это нормально,
а
это все есть.
В прошлом году летом
это
было наступление сил АТО, после чего в августе введением российских сил произошел перелом и возник котел.
Вы хотите блокаду Донбасса? Вы спрашиваете людям, ну, конечно, нужно кушать.
Я хочу спросить, как без поддержки России, без поддержки, военной поддержки России, они могли так долго продержаться?
Жираф Мариус,
техника там далеко не только
граница
украинская.
Граница между Россией,
да,
и Украиной вообще
техника.
Открыта. По поводу
нет
техники.
Техники просто.
По поводу С Минских соглашений.
По поводу
откуда?
Техники. 695-й утверждает, что Торнадо С это РСЗО смерч, и состоит такое вооружение, соответственно, на вооружении Украины. Это утверждение 695-го. Так, дальше. Украина, Новороссия, Россия простому народу легче не будет. Это страны с олигархической властью, которая решает свои вопросы кровью народа. Это 353-й. 312-й удивляется словам Бондаренко, пишет. Удивляют слова о событиях в Одессе. О хунте это должны быть доказанные факты. А если о наших военных...
А кем они должны быть доказаны, у меня вопрос.
Нет, 312-й,
если
смотрите.
Если власть все делает для того, чтобы все факты уничтожить.
312-й обращает внимание на другое. Он говорит, что для вас, если Одесса события, то это, без сомнения, доказанные факты. А если говорят про наши...
48 трупов, как тут не доказаны?
А если про наших военных, 312-й, вы требуете это доказать?
Да, ну только простите, в Одессе мы все видели, как людей сожгли заживо, да? А наших военнослужащих мы пока что как-то вот не видели.
Вот дальше. В том же, я хочу просто реплику сказать.
Очень коротко.
Очень коротко, что пусть наши слушатели считают это дискуссионным, есть вот доклад по материалам Бориса Немцова, который сейчас группа авторов написала, он сейчас будет издан на сайте putinitogi.ru, он выложен, собираются, кстати, средства народные на его издание.
А, кстати, у меня
я
вопрос,
предлагаю...
а за чей счет?
Вот, а вот,
я вижу, хорошая полиграфия.
Это, да? Это стартовый, вот
сколько
стартовый тираж.
Сколько экземпляров было?
Я так понимаю, что за свой счет авторы напечатали где-то 2000 экземпляров. За свой счет авторы, да? Первичные. Это вот у меня буквально вот подаренный экземпляр. Я участник «Солидарности», как Илья Яшин, тоже член бюро «Мой коллега».
Возвращаемся.
Вот, и на этот доклад собираются средства.
Давайте.
И хотелось бы, чтобы он вышел, и граждане России его прочитали, и смогли тоже осмысленно дискутировать по его содержанию.
Дальше. Мы возвращаемся от одного материала к другому материалу, с которого начинали интервью Петра Порошенко, корреспонденту BBC. Доверяете ли вы Владимиру Путину? Задает вопрос корреспондент BBC. Доверяю ли я? Нет, говорит президент Украины. Но как можно вести переговоры с тем, кому не доверяешь? У меня нет иного выхода, говорит президент Украины, и я не думаю, что военной силой мы сможем вернуть назад свою территорию. Итак, война идет, но военной...
Вот это радует, честно говоря. Господин
Бондаренко, что бы это значило?
Ну, понимаете как, Порошенко сейчас склоняют, несмотря на то, что вокруг него существует огромная, конечно, партия войны превалирующая, но сейчас уже возникла очень интересная ситуация, при которой Европа начинает склонять Порошенко к фактической реализации Минских соглашений, к проведению конституционной реформы, к созданию рабочих групп и так далее, так далее. Особенно характерно, когда это происходит не со стороны России, да, где все, кажется, понятно, а со стороны Ангелы Меркель, Франсуа Оланда, когда Джон Керри вдруг заявил о том, что господин Порошенко, вообще-то вы должны соблюдать Минские соглашения, если что-то пойдет не так, мы вас, значит, по попке ата-та.
Это хороший признак, и это свидетельство
это
того,
хорошо, что
это Европа хорошо. И Америка начинают влиять на Порошенко. Илья Мищенко, а как?
Они не заканчивали на него влиять, они
но теперь влияют
правильно.
Иначе.
Давайте
да.
выслушаю вопрос.
Илья Мищенко. Да, да я только что цитировал часть интервью Порошенко. Что это значит, с вашей точки зрения?
Это как раз и говорит о том, что Украина – это мирная страна. За все годы существования Украины как независимого государства она не участвовала в войнах, она не слишком сильно, ну, честно говоря, да, развивала свою армию, она не рассчитывала идти на какие-то конфликты. У них не было, как у нас, чеченской войны, например, да, двух чеченских войн.
Это свидетельство того, что это мирная
того,
страна.
Что мирная страна, она не хочет на кого нападать. На них напали. Я хочу, чтобы наши сограждане это поняли.
Мирные граждане Донбасса напали на бедную Украину.
Граждане Российской Федерации, наши вооруженные силы, поддержали оригинальные силы
134-21.
Вы все-таки признаете, что начали эту историю не российские
нет,
граждане,
начали российские люди, которых там не видели в лицо никогда.
495-й код, начинается голосование.
Вообще-то Павел Губарев
134-21-35. Если вам ближе позиция Олега Бондаренко, это его голос вы сейчас слышали. 134-21-36 в 495-м коде, если вам ближе позиция Ильи Мищенко. И 134-21-37, если вы голосуете против всех участников этой дискуссии. Голосование пошло.
Мне хотелось бы добавить еще такую вещь.
Очень
мы
коротко.
Уже приближаемся к окончанию передачи, я так вижу по времени. Мне хотелось бы, чтобы наши сограждане немножко посмотрели на это с такой точки зрения. Россияне, украинцы и белорусы – это очень братские, тесно связанные народы. Мы очень разные, у нас разошлись веточки истории во многом, но мы очень близки, нет народов ближе для нас. И что нужно было сделать для того, чтобы рассорить нас? Ведь до того, как Россия так агрессивно, так милитаристски себя повела по отношению к Украине, мы нормально друг к другу относились.
134.
До какой степени руководитель страны должен был довести наши отношения, взвинтить так милитаризм, пропаганду, чтобы наши граждане оголтело рвались убивать Украину?
134-21-35.
Я отвечу.
Вы сейчас ответьте, я напомню номера. 134-21-35, 495-й код. Олег Бондаренко, вам ближе его позиция.
Значит, братские народы.
Илья Мищенко, 134-21-36, 134-21-37, против всех, прошу.
Братские народы. И это все народы, населяющие Российскую Федерацию. В том числе, хочется напомнить, третий у нас по численности украинский народ, который населяет Российскую Федерацию. Так что здесь двух мнений быть не может, а украинский народ является частью большого русского народа. Во-первых. Во-вторых, сейчас, увы, давайте признаем честно, украинцев изнасиловали за 20 лет настолько, что многие из них, к сожалению, уверовали в то, что Россия для них главный враг. По крайней мере, часть среднего поколения, среднего возраста
не
действительно
знаю,
так считает.
Я был в мае прошлого года в Львовской области, разговаривал там по-русски, ко мне прекрасно относились, там очень по-доброму.
И, к сожалению, действительно, нам
люди.
Нужно с этим считаться. К сожалению, этих людей мы уже не исправим, и исправит их только сама жизнь. Нужно сейчас заниматься будущими поколениями украинцев, украинских украинцев, я имею в виду, не тех, которые у нас живут, украинских украинцев. И нужно думать о том, чтобы их перековать, потому что нынешнее поколение среднего возраста украинцев для нас, к сожалению, в большинстве своем потеряно.
Олег Бондаренко, 134-21-35, Илья Мищенко, 134-21-36, 134-21-37, против всех голосований. Продолжается. Код города 495-й. Прошу.
Да, мне кажется, что нам нужно, помимо этой, естественно, страшной темы с Украиной, войны, которую Россия там устроила, и аннексии Крыма... Нужно, дайте мне высказать мою позицию.
20 секунд.
Я считаю, что нам нужно подумать еще о себе. И сама война это дорого стоит. У нас есть много экономических проблем. У нас милитаризм.
Мы воюем сейчас за свою независимость, вообще-то, и я.
Нет, мы независимы. Мы напали.
Мы,
к сожалению,
Путин, Россию.
Надо говорить, называть вещи своими именами. Путин развязал войну.
Это говорит Илья Мищенко.
И мы за это и будем отвечать.
Путин 27%
на его стороне.
В Киеве. Поэтому Путин захватит Луну. Ура!
Так, а вот это Олег Бондаренко. На стороне Олега Бондаренко 67% из тех, кто приняли участие в голосовании. На стороне Ильи Мищенко 26%.
Я благодарен каждому этому человеку.
И 7% проголосовали против всех. Олег Бондаренко, Илья Мищенко, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо большое.